Некоторые украинцы убеждены, что евреи играли особую роль в создании голода. Кое-кто заявляет, что 1933 год – это месть евреев за Хмельницкого. Репьё осеешься, не жито и взойдёт. В верховластье стольких евреев и меньшая еврейская затронутость бедами остального населения могли наводить на всякое истолкование. Еврейские авторы, напряженно следившие за ходом кривой антисемитизма в СССР, однако не уследили за этим затоптанным пеплом и делали выводы довольно оптимистические. Итак, Соломон Шварц пишет: «С начала 30-х годов антисемитизм в Советском Союзе быстро пошел на убыль, и в середине 30-х годов он утратил характер массового явления, кривая антисемитизма достигла низшей точки». Он объясняет это, в частности, концом НЭПа, исчезновением евреев-непманов и мелких еврейских торговцев. Затем помогли форсированная индустриализация и ураганная коллективизация, которые он мило сравнивает со своеобразным шок-тритмент – лечение электрическим ударом. Присовокупляет и такое соображение. Именно в эти годы руководящие коммунистические круги начали бороться с русским великодержавным шовинизмом. Не начали, а продолжали ленинскую непримиримость. Так вот, говорит Шварц, власти стали упорно молчать об антисемитизме, чтобы не создавать впечатление, будто борьба против великодержавного шовинизма – это борьба за евреев. Это отдельное замечание. Как раз в январе 1931-го в «Нью-Йорк Таймс», а затем и во всей мировой печати появилось внезапное демонстративное заявление Сталина еврейскому телеграфному агентству. Коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью. Вот же не постеснялся в демократические уши Запада выговорить и кару. И только одну единственную нацию в СССР выделил таким образом. И тем мировое общественное мнение было вполне удовлетворено. Но характерно. В советской прессе это заявление вождя не было напечатано по его лукавой запасливости. Оно произносилось для экспорта, а от своих подданных он скрыл эту позицию. И в СССР было напечатано только в конце 1936-го. В те дни Сталин и послал Молотова делать сходное заявление на съезде Советов. Еврейский автор тех лет, истолковывая эту речь Молотова, как он ее понял, ошибочно пишет, будто в ней оратор от имени правительства грозил за оказательство антисемитских чувств смертной казнью. Чувств. Нет такого в речи Молотова не было. От сталинских активных антисемитов он не отступал. Смертные казни за антисемитизм в 30-е годы нам неизвестны, но сроки давали по статье Уголовного кодекса. Шепотком среди людей раньше и за царя столько не давали. Но вот отмечает Шварц перемену. Во второй половине 30-х годов эти настроения, народное недружелюбие к евреям, получили гораздо более широкий размах, особенно в крупных центрах, где было сосредоточено большое количество еврейской интеллигенции и полуинтеллигенции. Постепенно здесь вновь начала оживать легенда о еврейском засилии и начали создаваться преувеличенные представления о роли евреев в составе средних и высших государственных служащих. Легенда не легенда, но тут же и объясняет ее, по меньшей мере, с изрядной наивностью, все тем же оправданием, что эта еврейская интеллигенция и полуинтеллигенция просто не имела в советских условиях почти никаких источников существования, кроме государственной службы. Это стыдно читать. Какая угнетенность и безвыходность. Почти никаких источников существования, кроме привилегированных. А остальное население имело полную свободу хоть ковыряться на колхозных полях, хоть копать котлованы, хоть таскать носилки на строительствах пятилеток. Что касается установок от властей, определенно можно сказать, что в 30-е годы в еврейском вопросе ничего от революции не изменилось и еще не проявлялось официальное недоброжелательство к евреям. Да ведь трубилось и грезилось об окончании вообще всяких национальных противоречий. И у заграничных еврейских кругов никак еще не было, да и не могло возникнуть такого чувства, что в СССР евреи потеснены. В статье «Евреи и советская диктатура» тот же С.Т. Иванович писал: «За границей многие верят тому, что в России нет антисемитизма, и на этом основании благо располагаются к советской власти. Но в России знают, что это неправда. Однако евреи уповают на долголетие советской власти и очень боятся ее смерти, ибо до погромов Сталин не допускает и, надеются, не допустит». Автор сочувствует такому широкому мнению, хотя и считает его порочным. Если диктатура большевизма падет, можно быть совершенно уверенным в диком разгуле антисемитских страстей и насилий. Падение советской власти будет для евреев катастрофой, и всякий друг еврейского народа должен с ужасом отбросить такую перспективу, а сам замечает, что советская диктатура уже стала стесняться приписываемого ей юдофильства и ожидовения. А генеральную линию на 30-е годы дала резолюция 16-го съезда 1930-го по докладу Сталина, призыв к энергичной борьбе с шовинизмом и, в первую очередь, с великорусским. Понятный для всех партийный язык. И эта борьба еще несколько лет велась энергично. А по какому, собственно, сталинскому безумию? От того шовинизма уже и призрака не оставалось. Еще не провидел Сталин, батюшка, совсем близкое будущее, что будет скоро тонуть, и к русскому-то патриотизму и взовет о помощи. Тревогу об опасности возрождения русского патриотизма забили уже тогда. С.Т. Иванович в 1939-м спешил подметить курс на любовь к отечеству, на народную гордость, все в язвительных кавычках, на шапками закидайловский патриотизм у этой диктатуры, возвращающейся ныне к некоторым национальным традициям Московской Руси и Императорской России. Так вот в чем была главная опасность для России перед нападением Гитлера – в русском патриотизме. Эта тревога отныне не оставит еврейских публицистов и на полвека вперед, даже и при оглядке на ту войну, когда вспыхнул массовый патриотизм, на ту войну, спасшую и советское еврейство. И в израильском журнале 1988 года читаем: «Живые традиции черносотенства явились базой животворного советского патриотизма, расцветшего позже в годы Великой Отечественной войны». Оглядясь бы на ту войну 1941-1945, признать весьма неблагодарное суждение, то есть раз и навсегда чистого, ни перед кем невиновного русского патриотизма быть не может. Почему так отрезано? Именно русского. Важным событием еврейской жизни было закрытие в 1930-м евсекции при ЦК ВКПБ. Этим актом преграждалась отдельная, хотя и по советской программе, развитие еврейской общественности, национально-культурно-персональная автономия, она вливалась в общесоветское русло. В 1937-38 и ведущие евсеки, которые, по оценке Марголина, на услугах у власти произвели величайший погром всех культурных ценностей еврейского народа. Димонштейн, Литваков, Фрумкина Эстер и их сподвижники Мотл Кипер, Ицхок Сударский, Александр Чемеризский были арестованы и вскоре уничтожены. Попали под каток также многие евсеки, занимавшие руководящие позиции в центральных и местных отделениях ОЗЭТа, в советских еврейских общественных, культурных и образовательных структурах. В 1936-39 подавляющее их большинство было репрессировано. Ядовитая атмосфера советских 30-х годов вклубилась и сюда. На открытых публичных собраниях стали обвинять, разоблачать видных евреев-коммунистов, состоявших когда-то прежде членами Бунда, партии сионистов-социалистов, даже и полуразрешенные при советах по аллей ЦИОН. Да и кому большевики не припоминали прошлого? А кем был до? В 1938-м закрыта и Де Ремис. А школа? Вплоть до 1933-го продолжался рост числа еврейских школ и учащихся в них, несмотря на критику еще в конце 1920-х годов националистических перехлестов в деятельности евсекций по принудительному переводу на еврейский язык. С 1936 по 1939 отмечен период ускоренного упадка и еще более ускоренного внутреннего оскудения школ на идише. После 1936-37 число еврейских школ начинает быстро сокращаться даже на Украине и в Белоруссии. Упало и желание родителей отдавать детей в такие школы. Сказывалось и падение престижа образования на идиш, стремление дать детям образование на русском языке. Также со второй половины 1930-х годов число высших учебных заведений, где велось обучение на идиш, начинает стремительно сокращаться. Практически все еврейские высшие и средние учебные заведения в СССР были закрыты в 1937-38. В начале же 30-х годов закрыты были и еврейские научные институты при Академиях наук Украины и Белоруссии. В Киеве заглох Институт еврейской пролетарской культуры, а вскоре за этим последовали и аресты. Михаил Кокин из Лифли расстрелян, Иохиэль Рафребе, в прошлом из Петроградского института высших еврейских знаний, в 30-х руководил еврейским сектором публичной библиотеки, осужден на 8 лет, умер в пересыльном лагере. Преследования вплоть до ареста перекинулись и на еврейских литераторов на идише. Были репрессированы Мойше Кульбак, 1937-й, Зелик Аксельрот, 1940, Аврам Апчук, преподаватель идиша, критик, 1937, Герцль Базов, писатель, 1938. Называют также писателя Харка, критика Дуница,